Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 317-й выпуск подкаста «Теория большой бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу, которое веду для вас я, Антон Пузняков. Сегодня мы будем говорить о такой штуке, как критическое мышление, о том, как критическое мышление применяется, где оно вообще может быть полезно, а где может быть и вредно. Поговорим немножко о такой философской штуке, как объективная реальность, а вообще объективность, как к ней можно подходить с разных сторон и можно ли вообще к ней подойти. Стоит ли к ней стремиться. Но перед тем, как мы перейдем к этой замечательной теме, небольшое сообщение от партнера сегодняшнего выпуска. А партнер этого выпуска — Яндекс.Драйв и его новый инструмент для бизнеса — автоматизированный личный кабинет. Вот, например, если у вас есть кофейня или, может, небольшое кафе, которое, ну, по понятным причинам, гораздо больше внимания может уделять доставке сейчас, думаю, довольно распространенный сценарий в наше время, логично, что у вас нет собственного автопарка для курьерской доставки, с лизингом заводиться тоже может быть себе дороже, ну а на такси отправлять курьеров каждый раз получается дорого. И вот как раз для таких сценариев Яндекс.Драйв и предлагает альтернативу. От обычного каршеринга со всеми его преимуществами это все отличается тем, что бизнесу доступен личный кабинет, где в одном интерфейсе можно всем управлять. В кабинете вы можете добавить курьеров в вашей кофейне, которые будут пользоваться сервисом, выбрать, какие именно автомобили им будут доступны в приложении у них на смартфонах, можете установить лимиты по использованию машин, там же вам будет автоматически собираться история поездок, там же можно формировать документы в один клик и так далее. Ну и наглядные даже борды со статистикой, маршрутами и прочими графиками тоже, естественно, там есть. Так что с Драйвом ваша кофейня смогла бы реально быстро и без лишних трат перестроиться под доставку, а регистрация на сайте действительно занимает буквально несколько минут, после чего сразу уже можно пользоваться. А если у вас, например, большая сеть кофейни, вы вообще такой большой бизнес, то вам еще и персонального менеджера дадут. Плюс у Яндекс.Драйва реально большой автопарк на целых 16 тысяч автомобилей, причем очень разных, от Renault Captur и Volkswagen Пола до Мерсов E200, Ниссанов, Лифов и даже минивэнов. Больше подробностей, естественно, по ссылкам в шоу-ноутах, а по нашему привычному уже промокоду БОРОДА идет скидка 50% на первые 5 поездок при первом пополнении личного кабинета. Еще раз, промокод БОРОДА латиницей, скидка 50% на первые 5 поездок, больше информации по ссылочке в шоу-ноутах. Так, возвращаемся к нашему критическому мышлению. Ну и говорить сегодня я буду об этом не один, потому что одному говорить о таких вещах негоже. Будет у нас сегодня интересная дискуссия, а поможет мне ее поддержать Алихан. Алихан — это, между прочим, автор подкаста очень интересного. Мы с ним познакомились именно на почве подкастов. Я его подкаст случайно нашел, если честно, и мне он очень понравился. Подкаст называется «Миражи». Ссылка на него будет в шоу-ноутах. И это как раз подкаст о критическом мышлении. Алихан достаточно прикольно подходит к вопросу. Он каждый выпуск посвящает какому-то одному когнитивному искажению, какой-нибудь логической ошибке. И выпуски довольно короткие, емкие, прикольно оформлены, так что я вот всячески рекомендую подкаст, сам вот на него подписался и решил Алихана позвать еще и в «Теории большой бороды» поговорить о такой, безусловно, важной и нужной для всех теме. Так что, Алихан, привет.
Привет, привет, Антон. Меня уже тут представили даже больше, чем я сам себя представляю. И я думаю, что мы сегодня будем, помимо когнитивных искажений, обсуждать еще вообще в целом какие-то штуки типа научного подхода, общения и исследований всего и вся, потому что иначе, чем через восприятие и исследования, я не знаю, как завязать когнитивные искажения и космос, а подкаст все-таки космический. Вот такие дела.
Ну, у нас не всегда про космос. У нас даже про геологию, да простит меня Георгий Джей-Джей, было, как известно, цитируя великого Шелдона Купера, «Геология — не настоящая наука!» Так что можем потихонечку в сторону отходить. Так вот, у меня к тебе такой вопрос. Я просто достаточно хорошо помню этот момент, когда я познакомился с термином когнитивные искажения и вообще начал об этом как-то осознанно думать. Ты помнишь у себя момент, когда ты, не знаю, где-нибудь в Википедии прочитал, что ага, есть там вот эти вот все штуки, типа соломенное чучело и вот эти все моменты, да, и начинаешь их замечать, и начинаешь как-то про них читать, погружаться в эту тему, потому что, ну, вряд ли кто-то рождается с внезапным знанием о том, что такое когнитивные искажения. Ты помнишь такой момент у себя?
Момент помню, и смешно, что этот момент у меня никак не связан с наукой, а скорее наоборот, с абсолютно антинаучной историей. Я когда-то, не знаю сколько, в подростковом в общем возрасте читал книгу Карлоса Кастаньеды, какую-то из, и там этот пресловутый индеец рассказывал про то, что мир, который настоящий, и тот мир, который ты воспринимаешь, он не одно и то же. То есть ты воспринимаешь одно, а на самом деле другое. Вот. То, что это называется когнитивные искажения, то, что это как-то связано с психологией, это я уже узнал попозже, но вот именно тот, наверное, момент мне запомнился, и я до сих пор его прекрасно помню.
Но на самом деле это глубокий философский вопрос, а существует ли вообще какая-то объективная реальность, или объективная реальность — это и есть суперпозиция всех проекций на мышление, и вообще какую роль играет мышление в формировании объективной реальности. Но это, мне кажется, да, уже, если мы вернемся к этому вопросу, то где-нибудь в конце выпуска, когда уже будем...
Да, нужно не скатиться в солипсизм сразу, просто хотя бы чуть-чуть подождать.
О, да, да, да. В солипсизм надо скатываться потихонечку, иначе не будет никакого удовольствия. Вот, если ты в него сразу бух и погрузился, то все. А я, честно говоря, я вот со своей стороны, у меня было два момента, когда я соприкасался вообще с такой штукой, как критическое мышление. Первый момент был, который, наверное, я хотел бы поменять. Вот, и знаешь, когда спрашивают, что бы вы хотели в жизни поменять из своих решений, которые вы приняли или не приняли, я вот в колледже, когда учился, в колледже, который, опять же, колледж просто значит очень многие, много разных вещей, в постсоветском пространстве колледж сейчас означает это ПТУ, в американской системе образования колледж — это университет, а вот в британской системе образования, в которой я был, колледж — это вот как бы промежуток между школой и университетом.
Так.
И вот у меня там надо было выбирать всякие там, можно было выбирать всякие факультативные истории, и там был предмет, который назывался, собственно, critical thinking. Я пришел, и нам что-то начали рассказывать, что такое аргумент, как правильно строить аргумент, и у меня как-то вот не сложилось с тем, что я почему-то ожидал от этого. Я, честно говоря, не помню, что конкретно я ожидал, но мне не очень понравилось, что там происходило. Я такой подумал, да не, нафиг. И вот этот момент я хотел бы в жизни поменять, потому что если бы я раньше, возможно, столкнулся с такой штукой, и как-то вот, да, не оттолкнула меня эта история, может, я бы как-то немножко другим человеком в итоге был. Но потом я столкнулся вообще с термином, да, вот, когнитивное искажение в подкасте, который назывался, по-моему... типа It's okay to be smart или что-то в этом роде. Его посоветовал как-то Галенкин в своем подкасте. И там был, я попал, как раз там был цикл про вот все вот эти вот когнитивные искажения, которые разбирались, там тот же соломенное чучело, этот Texas Sharpshooter и вот эти все дела. И вот с тех пор я как-то чуть больше, чуть осознаннее начал к этой теме подходить, то есть я узнал, что ага, оказывается, эти, то есть я такие моменты замечал, естественно, да, я их, может, как-то не формулировал, что, окей, есть такая сущность, как вот когнитивное искажение, она работает вот так, то есть у меня не было никакого системного представления об этой штуке, но после этого я начал больше понимать, окей, ага, есть, значит, целая область, которая вот такие штуки изучает. Ну, это было достаточно давно, наверное, уже, честно говоря. Так что вот с тех пор я как-то чуть осознаннее отношусь к термину критическое мышление, скажем так.
Слушай, ну вот прям когда я столкнулся с терминами такими, с критическим мышлением и с искажениями, я, наверное, уже и не вспомню. Но, скорее всего, это было в книгах. Я достаточно много читал на эту тему до того еще, как там стал более-менее профессионально заниматься и смотреть в эту сторону. Мне это все дело нравилось. И, скорее всего, я где-то там это увидел. И Я не могу сказать, что прямо тогда я сразу стал на это обращать внимание, увлекся и стал за собой следить, чтобы все там воспринимать критично, чтобы использовать. Скорее, я так для себя просто отметил, ну, факт, есть и есть. Окей, мы воспринимаем чуть-чуть не так, как есть все на самом деле. И прошел мимо. Но позже я просто понял, что все больше и больше сталкиваюсь с этим в своей жизни. Очень часто какие-то возникают вещи, когда необходимо, ну, более рационально мыслить, критично. То есть это приводит к более каким-то объективным решениям, к правильным поступкам, ну, в целом, типа, такой общий жизненный навык, который помогает вообще во многих сферах. И с тех пор, да, я заинтересовался и стал много внимания уделять когнитивистике и, ну, и в целом мышлению. То есть и критическому, и вообще всем техникам мышления и способам, которые существуют.
Ну, кстати, да, я сейчас посмотрел, подкаст назывался You're Not So Smart, а It's Okay To Be Smart — это YouTube-канал, на который я подписан, который тоже, кстати, неплохой. Куча слов smart, и я вот их как-то перепутал, но мне, честно говоря, вот положа руку на сердце, мне вот эта вся штука больше всего была интересна в контексте каких-нибудь срачиков в интернете. Потому что, как правило, и большинство, мне кажется, примеров, которые используются в описании всяких вот этих вот логических уловок, они, как мне кажется, вот глобально делятся на три большие категории. Вернее, на две большие и одну маленькую. Одна большая категория — это как люди спорят в интернете в комментариях где-нибудь, ну или там в чатиках, неважно. Вторая большая категория — это как политики манипулируют сознанием масс в своих речах и так далее. Ну и маленькая категория — это все остальное. Вот как астрономия любит делить, так на две большие категории и в одну маленькую запихивать все остальное. Мне кажется, это что-то у меня из астрономии здесь, когда ты что-то большое слово выделяешь две большие группы, ну и вот эти все металлы, да, типа водород, гелий, ну и вот металлы, вот это все. Сгребем их под коврик.
Слушай, ну категоризировать это прям классная история, я очень тоже люблю все по полочкам раскладывать, упорядочивать. И я бы предложил вот такой еще вариант деления уловок. Первый – это... Так, у нас комментарии в интернете, политики, все остальное. Вариант деления уловок второй. Мы можем поделить их на те, которые мы делаем сознательно, и те, которые бессознательно вообще происходят, на которые попадаются люди, а их никто специально не делал. Вот. Мне нравится такой вариант.
Не, ну ты пытаешься категоризировать сами вообще когнитивные искажения, как они происходят, а я скорее просто говорил о том, как обычно их иллюстрируют. Ну, то есть, вот если посмотреть, даже мне кажется, у тебя в подкасте, вот если проследить, да, какие обычно приводятся примеры. Ну, вот ты описываешь, да, там какое-нибудь искажение, и приводишь какой-нибудь пример. Вот я почти уверен, что где-то там 45% будет про политику, 45% будет про, там, как люди спорят друг с другом в интернете, и где-то 10% все остальное. Вот это интересно посчитать. Конечно, выборка там не очень большая пока что, но я думаю, вот через время будет у тебя там выпусков 100. Вот возьми, потом посчитай, мне кажется, будет прикольно.
Хорошо, посчитай, но у меня там еще, знаешь, чего много? Маркетинга. То есть в маркетинге сейчас тоже очень популярно использовать всякие уловочки, да, чтобы да. продать. Поэтому у меня еще вот такого много.
У меня в связи с этим, вот, да, мы вспомнили о том, как мы вообще пришли к этой теме, у меня к тебе есть такой мета-вопрос. Так. Вот есть такая штука, как, да, феномен или эффект, да, Бадера-Майндхоф. То есть, грубо говоря, там его можно по-разному описывать, но, как правило, когда говорят эффект Бадера-Майндхоф, имеется в виду, что если ты о чем-то узнал, да, вот узнал какой-нибудь новый термин или там увидел, не знаю, вот, если ты подумал, пока едешь на машине, да, подумал о Мерседесах, и везде начинаешь замечать Мерседесы, или выучил новый термин, и везде начинаешь его видеть. Не происходит ли то же самое с критическим мышлением и всеми вот этими логическими уловками и когнитивными искажениями? То есть не получается ли, что мы с тобой, ну вот в частности, в какой-то момент, да, узнали, что ух ты, есть такая штука, как критическое мышление, целое, значит, направление всяких там изучения, я не знаю, это социологии, психологии, в общем, к бихевиористике, к чему бы его ни отнести, ну, типа, есть такая штука, и ты потом внезапно начинаешь, что и вот здесь они говорят, и здесь они говорят, и здесь такие интересные чуваки, и здесь такие интересные чуваки. Мне просто кажется, с подкастами, например, похожая история бывает, когда человек начинает, значит, делать подкасты, ему кажется, что до того, как он погрузился в эту тему, подкастов вообще не было, а как только он начал погружаться, внезапно он узнает, что и тут есть, и тут, и такие интересные штуки, и такие интересные штуки, и такие интересные штуки. И как правило, большинство людей, вот я просто очень много раз вот конкретно этот эффект замечал на подкастерах, ну, потому что я сдвинутый на этом человек, у меня профдеформация. Но, как правило, большинство подкастеров считают, что когда они начали заниматься этой индустрией, вот тогда и произошел бум, тогда произошел резкий рост, и вообще тогда все вокруг начали делать подкасты. Но на самом деле, как бы, ну, не совсем так. Не происходит ли то же самое с критическим мышлением, что на самом деле оно как бы всегда было, а мы просто погрузились и начали это дело замечать? Или все-таки есть какой-то объективный тренд на то, что, ну, вот, критическое мышление, это становится какой-то более модной темой, более там осознанной и так далее?
Mm-hmm. Ну, во-первых, какой-то тренд есть, и он такой общий. Он связан и с подкастами, и с искажениями, и вообще много с чем еще. Дело в том, что у нас такое время, что информации становится все больше и больше и больше и больше. Вот. И с одной стороны, это справедливо, что фактически все, чего мы можем коснуться, но если речь не идет чего-то устаревающего, его становится больше в нашем информационном поле. А с другой стороны, опять-таки, ты абсолютно прав, что и иллюзия частотности, я не произношу ее второе название, потому что у меня язык не позволяет это произнести вслух, с первого раза, по крайней мере, вот.
Зато мы узнали альтернативное название, какая полезная функция.
Да, и более того, я думаю, что если мы говорим о людях, которые пришли в подкаст и начинают везде видеть подкасты, то добавлю, что, скорее всего, эти люди еще становятся уверенными, что все вокруг слушают подкасты. И, скорее всего, они очень сильно удивляются, когда как ты не знаешь, сейчас же везде подкасты. То есть начинается вот эта история, когда мы мало того, что сами ошибаемся, ну, накручиваем себе больше событий, чем есть на самом деле, мы это еще и транслируем на других. То есть мы начинаем жить в мире, где не только у нас часто это встречается, но и у других тоже. То есть вот такой вот момент.
Я буквально вот на днях столкнулся с такой же историей, скажем так, личного характера. Я хотел посмотреть, какие сейчас актуальные недорогие беззеркалки. Ну а в куче подкастов, которые я слушаю, в куче видео, в общем, в моем окружении первого порядка, назовем это так, в основном люди пользуются камерами Sony. И я везде слышу, что Sony такие классные, такие крутые, вообще все остальное вообще никуда, типа, вровень не стоит. И у меня ощущение, что, ну, что на рынке сейчас и хорошего, наверное, только Sony, да? И я захожу и смотрю, оказывается, и у Canon'ов есть там свои фанаты, и у Nikon'ов есть неплохие камеры, вот даже в конкретно моем там ценовом диапазоне. И вообще есть вот такие вот пузыри, да, которые мало пересекаются, И вообще нормально, то есть все остальные камеры тоже существуют, оказывается, да, не только то, что, ну, потому что я постоянно, да, сталкивался там с мнением, что камеры Sony это самое крутое, что есть сейчас, и вообще за ними будущее, и вообще они всех конкурентов там оставили далеко позади, оказывается, ну, точно так же могут думать и целые группы других людей, просто я с ними не сталкивался.
Все так. И тут, кстати, вот сейчас самое время перейти к пониманию того, что вообще такое критическое мышление. И мне кажется, основная идея, ну, обычно слышат люди критическое мышление, это связано с критикой, то есть критиковать других, это я люблю, ты человек плохой, а я, видимо, раз я оценил тебя как человека плохого, тебя покритиковал, все, я адепт критического мышления. Вот, а на самом деле, ну, как мне кажется, самая такая основная часть – это уметь критически относиться к своему восприятию, к своим словам, к своим мыслям, к своему бэкграунду, к своей, ну, к информации, которая находится в твоей голове. Вот это основная суть. То есть в твоем случае тебе пришлось поставить под сомнение свое убеждение, которое там ложно сформировалось, Вот. И, ну, преодолеть его. И в итоге ты воспользовался как раз-таки критическим мышлением. Поздравляю, это круто.
Ты знаешь, в этом плане есть вещь, которая внезапно меня очень бесит. Вот. Среди всех остальных вещей, которые меня очень бесят, меня прям просто в дрожь бросает, когда, наслушавшись где-то, что есть такая штука, как критическое мышление, и что эта штука явно хорошая, умная, и те, кто ей пользуется, по определению правы, наверное, да, я не знаю, я предполагаю, что у людей происходит такая логическая цепочка в голове. Так вот, а особенно в контексте того, что они знают, что окей, критическое мышление — это когда ты во всем сомневаешься, все ставишь под вопрос. То есть как бы, ну, если с высоты птичьего полета, в принципе, где-то правильно, да, идея.
Ну, но, направление.
Ну да, да, но когда люди приходят, например, и начинают вот, о боже, у меня было абсолютно идиотское столкновение в Твиттере с людьми, которые отрицают теорию относительности, и они объясняют это тем, что, ну я же мыслю критически, значит я не верю, что теория относительности правильная. Я же, если я мыслю критически, значит, я задаю вопрос, что «А что же это там такое?» А я не верю, поэтому она неправильна. И меня просто рвет в таких моментах. Просто вот пополам, честно. Когда люди приходят, делают откровенную херню и прикрываются словом «Ну я же мыслю критически». То есть абсолютное непонимание того, что такое критическое мышление, приводит к тому, что, во-первых, термин используется неправильно, и его кто-то видит и думает, что «Ага, критическое мышление – это, наверное, вот такая штука». Так это же полная фигня. Зачем она тогда нужна, если ее так используют? В общем, я говорю, меня разрывает пополам, когда я вижу нечто подобное, когда просто какое-то желание что-то поставить под вопрос, в чем-то усомниться, хотя, ну, это окей, если ты говоришь, что окей, там, научную теорию, я не буду в нее просто верить, покажите мне, как бы, в чем ее обоснование, да, то есть, когда у меня есть, я по этому поводу даже целую статью написал, я ее в шоу-ноутах оставлю на всякий случай, о том, как работает наука, вот это вот, это примерно из той же категории, что, ну, это всего лишь теория, ох, как меня просто, меня полыхает все вокруг, когда что-то такое происходит. Вот. И если ты как бы сомневаешься, ты идешь на какой-нибудь Google Scholar, ты идешь на какой-нибудь архив.org и читаешь статьи, если ты сомневаешься, ты смотришь, какие люди делали эксперименты, как они их подтверждали, причем ты тоже как бы полагаешься на то, что да, все эти там статьи были, прошли peer-review какой-то, и есть авторитет журналов, да, в них тоже можно сомневаться, но если таких статей много, то ты понимаешь, что степень уверенности у тебя растет, плюс степень уверенности есть в каждой там статье указано, да, там обычно достигать должно 5 сигма и так далее, и это все что-то значит, а то, что ты просто сказал, не, ну раз это кто-то сказал, я не верю, я ставлю под сомнение, значит я мыслю критически, вот это, короче, это ни хрена не так, и меня, ну, как ты понял, я могу очень долго гореть по этому поводу.
Да, да, я понял, но тут, мне кажется, вопрос, знаешь, в неком невежестве и непонимании, что такое спор, дискуссия, там, чем дискуссия отличается от полемики и так далее, и есть определенная этика вообще, ну, любых и научных, и вообще просто там дискуссий, споров, например, классическая вот эта история про бремя доказательства, то есть тот, кто что-то сказал, тот это и доказывает, условно. Если ты, если там человек сделал теорию, там, написал теорию относительности, которая более-менее там объясняет, как вообще все вокруг работает, он, ну, не просто это все рассказал, он что смог, то доказал. Если ты отвечаешь на этот тезис своим, ну, то есть приводишь свой встречный аргумент, то твоя очередь этот аргумент подкреплять какими-то доказательствами. Вот, то есть просто сказать, что я не верю, так не работает. Ну, в нормальном, в этически расово-верном споре, скажем так.
Расово, верно. Ну, кстати, да, вот, ну, мне кажется, да, если проиллюстрировать это примером, представь, да, я прихожу к тебе и говорю, слушай, вот, Алихан, ты знал, что зебры под шерстью, у них кожа синяя?
Воу.
И ты такой, ну почему? Ну типа, ну, мне кажется, что нет. Я такой говорю, а ты докажи, что не синяя.
Но...
И вот это пример, да, что бремя доказательства должно лежать на утверждающем.
Да, да, то есть тот, кто первый вообще что-то, ну, внес дисбаланс в систему, кто первый пришел с каким-то мнением новым, тот должен доказывать. Это все очень логично, как по мне. Тут еще, знаешь, какой момент? Мне кажется, очень мало кто задумывается в разговорах вообще в любых разговорах, для чего они, то есть цель. Ну, и есть несколько там базовых стандартных целей, которые могут быть у разговоров. Нам, как подкастерам, это, наверное, очень хорошо должно быть известно. То есть есть разговор для удовольствия. Ты там приходишь и с кем-то разговариваешь, ну, просто поболтать. Ты получаешь там какие-то условные эндорфины, серотонин, там, ну, какие-то гормоны. В общем, тебе хорошо от того, что ты поговорил. Бывает разговор, когда у него целью стоит что-то выяснить. То есть есть несколько людей, у них разный бэкграунд, разная в голове информация, разный опыт, и они в процессе разговора пытаются прояснить какую-то вещь, которая всем не ясна, но когда они все детали пазла сложили, эта вещь становится ясна. Вот, это такой вариант. Есть разговор для того, чтобы, типа, разговор как действие. Я не знаю, когда ты разговариваешь с человеком, чтобы вызываешь ты такси, и вот, ну, по телефону, олдскульно, ты очень олдскульный человек, и ты не приложение, а звонишь по телефону и говоришь: будьте добры, мне такси. То есть у этого разговора цель предельно ясна. То есть тебе просто нужно такси, и ты передаешь этот месседж, то есть коммуникация. И зачастую те люди, которые приходят спорить, особенно в интернете, у них нету цели найти какую-то истину в этом споре. У них цели там простые самоутвердиться, то есть получить какой-то эмоциональный заряд от того, что они высказали свое мнение, они укрепились в своих каких-то там позициях, лишний раз доказали всем остальным и самим себе, что они что-то представляют из себя. И вот это их цель, они ее достигли. Чем больше с ними спорить, тем больше они там, ну, как не кормить тролля, как говорится. Вот. Как поинт в том, как по мне, выбирать для разговоров и для дискуссий тех людей, у которых цели совпадают с твоими. То есть, в принципе, можно и в интернете поругаться, если ты самоутверждаешься, и другие самоутверждаются. Почему нет?
Ну, кстати, еще мне кажется, ну, оно, в принципе, подходит, наверное, под первое определение, что, да, это разговоры для удовольствия. Но я часто вот всякие споры в интернетах, особенно там, в каких-нибудь публичных чатиках и так далее, расцениваю как спортивный азарт. Ну, вот у меня был, да, там, выпуск с Ильей Фрейбергом, 294-й, по-моему, вот, про спортивные дебаты, про искусство аргументации и так далее и тому подобное. И вот зачастую ты просто заходишь в чатик потренироваться в том, ну, в искусстве что-то доказывать, в искусстве аргументации.
То есть для этого навыка есть прекрасное название, которое придумали древние греки. Это называется риторика. То есть умение доказать свою позицию, неважно, какая у тебя позиция.
Вот, да, вот. И ты можешь иногда даже, мягко говоря, да, сам не до конца убежденным быть в той позиции, в которую отстаиваешь. И в этом есть особый какой-то интерес. Тебя подстегивает, и говоришь: ну я же, ну сейчас, ты, короче, развлекаешься таким образом. Меня зачастую видят как человека, который пытается что-то агрессивно кому-то доказать, потому что всегда подразумевают, что, ну, если я какую-то беседу веду, то она максимально серьезная, значит, с напыщенным таким, наверное, представляют себе меня, как я с напыщенным, со сведенными бровками что-то печатаю агрессивно. Вот. Но не всегда это так. Это, кстати, один из минусов, мне кажется, текстового общения, что далеко не всегда ты получаешь полную информацию о том, какую, ну, то есть, скажем так, если, например, ты общаешься там тем же голосом, лицом к лицу с человеком, ты получаешь гораздо больше информации, чем просто текстом. То есть вариантов интерпретации гораздо больше.
Невербальщина всякая. Ну, то есть эмоции, невербальные какие-то знаки, это все считывается. Согласен. А по поводу того, кстати, вот ты сейчас рассказал, что ты споришь иногда, даже сам не до конца разделяя свою же позицию. Очень знакомая мне ситуация. Я сам любитель поспорить. Ну, просто я пока не палюсь в общих чатах с тобой. Вот, вообще я люблю поспорить. И, например, когда там какой-то рабочий вопрос решаю, иногда ловлю себя на мысли, что я убедил группу людей в каком-то решении. И как только я их убедил, я начинаю их убеждать в обратном.
Это прикольно.
Просто потому, что я заигрываюсь. То есть это, ну, спор, введение диалога, убеждение, это на самом деле процесс игры. То есть у него есть правила, есть цели, есть удовольствие от процесса. Это классическая игра. И я очень люблю играть в эту игру. И действительно, это, ну, я считаю, что это минус, когда ты не можешь отследить тот момент, когда ты уже начинаешь спорить, не преследуя какую-то конкретную цель, ну, действительно правильную, нужную, а просто ради удовольствия. Это не всегда хорошо, но иногда очень интересно.
Ты знаешь, еще один момент, опять же, это уже касается больше восприятия, мне кажется, эффектов, да, когда ты что-то знаешь о критическом мышлении. То есть иногда бывает, что чисто в каком-то разговоре, в каком-то там же споре, в каком-нибудь там чатике общем и так далее, ты бывает указываешь, что аргументация человека не совсем правильная. Ну вот, не знаю, тебе там кто-нибудь говорит, что у зебр на самом деле кожа под шерстью синяя, потому что вода такого же цвета, которую они пьют. И ты говоришь такой, ну вообще-то, одно из другого не следует совсем. И когда ты такое говоришь, тебе, как правило, сразу приписывают какую-то позицию в этом диалоге. То есть... Если ты не согласен с аргументацией, как правило, то есть люди зачастую, мне кажется, не умеют разделять именно аргументацию или там вопросы к аргументации и высказывание какой-то позиции. И если в моем случае это, как правило, все довольно безобидное, но мне кажется, вообще глобально это большая проблема. И из нее могут вылазить всякие неприятные штуки, что зачастую люди... автоматически приписывают тебе какую-то позицию, а тем более в... Мне кажется, опять же, я не знаю, насколько это реальный тренд, но, по крайней мере, вот в том инфопузыре, в котором я нахожусь, и вообще отслеживая какие-то глобальные штуки, мне кажется, что за последние там лет 10 многие социальные моменты сместились в сторону поляризации гораздо большей. То есть сейчас очень сложно выдерживать даже какую-то, даже в безобидных вещах, я не знаю, там, Android или iPhone, PlayStation или Xbox и так далее, какую-то нейтральную позицию и просто быть, ну, как пытаться рационально мыслить и не занимать какую-то радикальную позицию, да. То есть если ты высказался, там, вот, например, я не знаю, фанат Sony рассказывает о там преимуществах своих консолей, а ты говоришь, ну, ты видишь дырку в аргументации, говоришь, ну, вообще-то вот тут не так. Он такой, ах, ты, значит, фанат Xbox? Такой, вообще никто ничего этого не говорил. Почему так происходит?
Слушай, ну, вообще, я не уверен, что это, как сказать, необходимо, то есть, что это нельзя обойти. Мне кажется, в принципе, если очень хочется остаться нейтральным, то можно. Ну, это будет сложнее, ровно потому, что сейчас... тренд такой, ну, мода. И если все кругом там полярно судят обо всем подряд, то есть у каждого, там, останови любого человека и спроси, что он думает о Трампе или о Байдене. То есть, скорее всего, у них какие-то есть четкие мнения на эту тему. Но, опять-таки, я могу ошибаться, и, может быть, это просто в моем информационном пузыре такие люди есть. А всем вообще без разницы. Но, тем не менее, то есть тренд... на поляризацию, мне кажется, да, ты прав, он присутствует. И я тоже не разделяю восторгов по этому поводу. Честно говоря, верните мне мой дружелюбный относительно интернет нулевых.
Это ли не эффект утенка, нет?
Ну, возможно, да.
Что, типа, тебе нравится интернет, которым ты его увидел, ну, как бы, в первый раз?
Да, вполне возможно.
Или осознанно начал пользоваться, да? Тогда, опять же, такой мета-вопрос еще один, исходя из того, что мы сейчас с тобой обсудили. Если мы себе представим параллельную вселенную,
так.
В которой все знают, что такое критическое мышление, все знают, как нужно строить аргументы, все понимают все тонкости и так далее. Станет ли мир от этого лучше, вот этот параллельный?
Так.
Ну, то есть... переформулируя, да, что я на самом деле... А теперь перевожу на русский, что я на самом деле имею в виду. Вот все, что мы обсудили, является ли источником этой проблемы то, что люди просто недостаточно осознанно подходят или недостаточно образованы в этом плане, чтобы ввести какой-то более культурный спор или дискуссию?
Смотри, да, я понял твой вопрос. Я бы сказал, что мне кажется, что... ну, глобального какого-то там рывка, скачка добиться не получится. Знание не равно применение. То есть, если все вдруг узнают о критическом мышлении, о том, как все работает, ну, это не равно, что все начнут этим пользоваться, применять и объективно мыслить. Другое дело, что из там, ну, сейчас условно абсолютно цифры, из 100 человек, вот один человек потенциально, он склонен к рациональному, там, критическому мышлению, и вообще он от этого мышления получит много-много хорошего. И вот из этих 100 человек, например, 3 человека об этом знают. И вот когда, ну, есть некая несостыковка, то в данном вопросе, то есть если мы начинаем распространять знания, то больше людей, уже настроенных на то, что эти, на то, чтобы этим знанием воспользоваться, они его получат и, соответственно, воспользуются. Но глобального рывка, конечно, не будет. То есть,
ну, подожди, а если мы попытаемся экстраполировать другие вещи, если мы, например, посмотрим на том, как грамотность распространялась? Вот. Условные там 200 лет назад сколько процентов населения Земли было грамотным, да, и сколько там имело возможность писать, читать и потреблять информацию и обмениваться. Сейчас этот процент сильно вырос.
Смотри, хороший пример. Давай так, скольким процентам людей 200 лет назад нужно было быть грамотными?
То есть... Тьфу, ну, а если бы, еще раз, если бы в то время... внезапно мы получили такой же процент грамотности, как имеем сейчас, возможно, все было бы совсем по-другому, и многие там тенденции бы сместились.
Так, хорошо, тогда давай попробуем в мысленный эксперимент. Допустим, предположим, параллельная вселенная, и все получают знания о критическом мышлении. Это дает какой-то буст у людей, склонных к критическому мышлению, допустим, они начинают им пользоваться, в мире становится условно больше, наверное, каких-то умных, понимающих, как оно все объективно устроено, людей, ну, или приближающихся к этому состоянию, наверное, до конца понимающих все равно не будет. Вот, и они что? Они начинают двигать науку вперед. Ты об этом говоришь, что ускоряется развитие, и таким образом все больше и больше рождается.
Мне кажется, не обязательно науку, потому что, ну, много вещей можно делать, кроме как науки. Критическое мышление, оно, мне кажется, не связано непосредственно с наукой. Это такое, опять же, это скорее ассоциация первого порядка, что, да, что, как правило, люди, которые там больше интересуются наукой, mm-hmm. они интересуются критическим мышлением, поэтому прослеживается вот такая связь. Я не могу... Ну, опять, это все, конечно, сослагательное наклонение, которое, наверное, правильнее было бы все-таки сформулировать, как, а насколько, какую роль, как нам кажется, играет критическое мышление во всех этих, скажем так, не совсем идеальных моментов, которые нам кажутся. То есть можно ли это все было бы решить, просто внедрив критическое мышление на каком-нибудь базовом уровне в массы?
Смотри, я искренне верю, что внедрив критическое мышление в массы, мы точно построим что-то доброе, большое, вечное, в том плане, что это явно будет в плюс. Но внедрив знания критическое мышление, не уверен. Потому что, еще раз повторюсь, мне кажется, одним знанием тут дело не кончится. Вот. А повлияет ли это... Ну, мы же изначально говорили о знании. То есть приведет ли внедрение знания к постепенному переходу к повсеместному использованию критического мышления, это уже другой вопрос. То есть я не берусь на него отвечать. Наверное, да. То есть просто не сразу. Но да. Да и слушай, я думаю, учитывая то, как все ускоряется, и учитывая, опять-таки, если это не иллюзия, что люди все больше и больше этим интересуются, то, может, мы еще посмотрим. Ну, не мы, так наши дети. Типа, как выглядит параллельный мир, в котором большая часть людей использует критическое мышление. Почему нет?
А вот если уйти от какой-то характеристики массовой и к личностной характеристике. Вот давай на собственном примере. Тебе как-то вот знание когнитивных искажений и того, что есть такая штука, как критическое мышление, когда ты почитал об этом, начал это везде замечать, начал как-то в себе это пытаться замечать, возможно, начал в себе это искоренять пытаться, да, останавливать себя, когда это кажется, что вот у тебя есть ошибка в мышлении, а ты ее бах, нашел и подумал глубже о какой-то штуке, да, это как-то поменяло на твое восприятие, повлияло на твое восприятие мира вообще как-то? Ну вот, если мы говорим сейчас не вообще всех людях и глобально там, о социологических процессах, потому что, мне кажется, вот это как раз разделение, когда мы говорим о каких-то, ну, все-таки, да, о том, что происходит там с социумом и с каждым индивидуальным человеком. Не всегда одно проецируется жестко на другое. И там скорее какие-нибудь, если да, и да, то вероятностные моменты работают в статистике. Но вот лично тебе, ты можешь как-то попробовать, да, вот сейчас сделать шаг назад, да, посмотреть на то, как ты мыслил до и как мыслишь сейчас, и что изменилось вообще?
Да, могу. Так, и получается, мы возвращаемся из сферы мысленных экспериментов в наш бренный земной мир. И так, теперь разговариваем обо мне лично. Я бы сказал, что на восприятие это повлияло мало. То есть я как воспринимал, так я, по сути, воспринимаю. Ну, в пределах обычных отклонений, обычного развития. Более того, я, наверное, как ошибался, примерно столько же и ошибаюсь. То есть, ну, достаточно сложно обойти, на самом деле, многие когнитивные искажения. То есть они работают, знаешь ты о них или не знаешь, без разницы, они все равно работают. Другое дело, что в некоторых случаях, опять-таки, у меня не бесконечные ресурсы, я не могу все время там за собой следить, за своим разумом, умом и так далее. Вот. Но в некоторых случаях, в особо важных, то есть когда я решаю какие-то задачи, которые меня касаются непосредственно, и они мне важны, я очень дотошно начал относиться к тому, насколько я объективен в какой-то ситуации. Не ошибаюсь ли я, не повелся ли я вот на какую-то уловку своего ума либо чужого ума. И в этом смысле, мне кажется, это вполне себе рабочая штука. То есть это такой инструмент, который я регулярно использую, который, как мне кажется, мне помогает.
Кстати, вот момент, ты сейчас вот упомянул такую фразу. И я когда вот первые выпуски твоего подкаста слушал тоже, ты в конце всегда говорил, что будьте объективными. И я не помню, я тебе написал об этом сразу или нет, но я не очень согласен, что это то, к чему стоит стремиться. И вообще, можно ли стремиться к тому, чтобы быть объективными? Потому что, ну, мы по определению объективными быть не можем, потому что наше восприятие — это просто какая-то субъективная проекция некой объективной реальности, если она существует вообще, если ее можно так как-то обозначить. То есть, другими словами, действительно ли мы, ну, нам стоит стремиться быть более объективными, что бы это ни значило? И если стоит, то что такое быть более объективными?
Хорошо, я понял тебя. Смотри, я абсолютно с тобой согласен в плане того, что вряд ли когда-то получится достичь вот той точки, где ты объективен. То есть я не верю в прям жесткую объективность, конечную, финальную. Но считаю ли я, что можно стремиться к объективности? Абсолютно. Более того, у объективности тоже достаточно много определений, и у каждого свое представление об объективности, поэтому по факту, когда я говорю, что, мол, стремитесь к объективности, будьте объективными, каждый сам решает, к чему он будет стремиться, будет ли и так далее. То есть это такой призыв, направленный скорее подстегнуть человека в глобальном смысле, к самосовершенствованию. Просто раз уж концепция моего подкаста, если я рассказываю о когнитивных искажениях, которые, по сути, это прям проявление субъективности восприятия, и, ну, зачастую я о них рассказываю не в хорошем таком свете, а в том, как они нам вредят или как они нас обманывают, то логичное продолжение, как мне кажется, вот я рассказал, человек может взять это знание и избавиться от этого субъективного артефакта в своей жизни. Вот. Таким образом, когда я говорю «будьте объективными», я просто стимулирую людей пользоваться тем, что они слышат, что они узнают. Мне кажется, это такой посыл, соответствующий моему настроению, моему представлению о том, для чего я вообще делаю свой подкаст. То есть я делюсь своими какими-то знаниями в простой форме, так как сам бы хотел где-то найти в интернете, но раз не нашел, то вот теперь я это несу в мир.
Ну, ты же понимаешь, что это, да, это вопрос не к подкасту, да, а вопрос скорее такой больше идеологический, который занудный Антон задает.
Вот. Ну да, да, отличный вопрос.
Как я себе просто вот представляю некую объективность, которой можно как-то стремиться. От чего мы можем отталкиваться? Да, у нас есть какие-то там проекции того, что происходило в реальности. Например, я стою в комнате, я вижу там, стол, да. Вот я стол себе представляю вот так, как я его вижу. При этом я себе в голове достраиваю какое-то, значит, виртуальное пространство, которое соответствует моей комнате. Я примерно представляю, что в нем будет происходить, если, например, я не знаю, на этот стол уроню карандаш. То есть у меня в голове есть некое представление, реконструкция того, что находится в комнате, да, и я, осознавая там законы физики и так далее, которые тоже как бы вот у меня в голове в симуляции работают, я поэтому могу предсказать, что будет, если я отпущу карандаш, он упадет на стол. Если мы говорим о каких-то более сложных сентенциях, чем просто, да, стол и карандаш, мне кажется, особенно это хорошо проявляется на примере истории. Потому что история вообще, это, мне кажется, я в этом плане совсем не понимаю, как вообще можно изучать историю. Потому что, ну, как известно, да, историю пишут победители, историю пишут разные люди, а, как правило, у тебя там несколько, максимум 2-3-4 взгляда есть, да, на те или иные события, все они могут там между собой не стыковаться. Даже банально, да, вот если посмотреть на то, как может писаться история, вот ты можешь побывать на каком-то мероприятии, да, там, я не знаю, произошло какое-то событие, кто-нибудь с кем-нибудь там поссорился, подрался, ты при этом присутствовал, у тебя есть некая картина, близкая к тому, что происходило в реальности. А если ты пойдешь потом по соцсетям людей, которые там в этом участвовали, каждый расскажет свою историю, и у тебя получается вот несколько проекций на вот это вот событие. И в итоге, да, что можно сделать, чтобы быть более объективно. Я не уверен, что можно что-то сделать, чтобы быть вот объективным абсолютно, но в моем понимании быть более объективным этой серии — посмотрите на еще несколько вот этих вот проекций реальности, которые могли существовать, и, используя их, попробуйте как-то лучше реконструировать у себя в голове то, что в реальности могло происходить. Типа такого. Сложно очень, по-моему, сказал, да?
Да, ты прав. Давай попробую перевести на более простой язык. Мне кажется, что в твоем понимании, как и в моем, объективность, ну, стремление к объективности — это стремление к более точному прогнозированию происходящего.
Ну, либо к более точной репрезентации прошлого тоже почему бы нет.
Ну, да. Но, как правило, мы говорим о прошлом и о будущем в контексте настоящего, поэтому, ну, и ближайшего будущего, поэтому обычно мы про прошлое говорим все-таки для чего-то в будущем, либо для чего-то в настоящем.
Я, кажется, понял. Вот чтобы понять, согласны мы с тобой в итоге или нет, такой вопрос. Кажется ли тебе, что стремление к объективности — это что-то асимптотическое?
Слушай, давай сформулируй еще какими-нибудь словами, чтобы это не было слишком большим размытым понятием, потому что...
Ну, условно, что объективность — это то, к чему можно стремиться, но ты никогда его не достигнешь. Ну, это как какая-нибудь, как скорость света. То есть к ней можно приближаться, но чтобы... Вот как скорость света, наверное, даже самый правильный пример, потому что, чтобы достичь скорости света, тебе нужно бесконечное количество энергии, если у тебя есть масса покоя. И примерно то же самое, чтобы достичь некой объективности, тебе нужно бесконечное количество данных о том или ином событии или то, на что ты пытаешься объективно смотреть.
Слушай, все так, и более того, примерно с этого я начинал свой спич где-то минут 5 назад.
Ну, вот видишь, пришли в итоге, долго-долго обсуждали, пришли к тому, что, оказывается, мы с самого начала были согласны друг с другом.
Ну да, зато накал страстей, динамика. О чем хотел еще сказать. Было бы интересно, наверное, мне сейчас, да и, может, не только мне, провести такой мысленный эксперимент. Однажды я задумался о том, что я знаю объективно. Ну, вот просто такой простой вопрос. Знаю ли я что-нибудь объективно, и если я знаю, то что это? И я ответил себе на этот вопрос, и у меня есть представление, не знаю, ошибочное оно или нет, что любой человек, который так или иначе задумается, либо поговорит об этом, придет примерно к тому же, к чему и я. Вот, и, соответственно, у меня теперь к тебе вопрос. Антон, как ты думаешь, что ты знаешь объективно?
Ой, это хороший вопрос, и у меня на него есть длинный большой ответ.
Давай.
Мне кажется, что любые знания о мире вокруг, они так или иначе субъективные. И так, когда, если мы говорим с точки зрения, Антона, который когда-то учил физику, хотел сказать Антона физика, но потом поймал себя на мысли, что я все-таки не физик, но тем не менее, то любые наблюдения за миром и, в принципе, научный метод нам говорит о том, что мы можем что-то утверждать только с некой долей уверенности. То есть у нас все-таки есть некая вероятностная составляющая, что все, что мы видели до этого, это не закономерность, а некий флюк. Соответственно, с точки зрения физики, мы ни о чем не можем говорить объективно с какой-то уверенностью. Мы, более того, чисто технически мы даже научные факты не можем, наверное, называть полностью объективными, потому что это может быть, я не знаю, коллективная галлюцинация. Ну, условно, да, вот казалось бы, объективный факт, да, там, солнце светит. А может быть, это все-таки коллективная галлюцинация. Но мы можем провести ряд там, экспериментов, которые увеличат нашу уверенность в том, что солнце светит до там, 1 в 100 000 гуглов. Вероятность того, что это коллективная галлюцинация, мы ее можем снизить до там, какого-то очень маленького числа. При этом я считаю, что объективные вещи все-таки есть, и объективные вещи заключаются в математике, потому что математика не естественная наука, математика — это антропогенная вещь, которая основывается на постулатах. То есть, условно, аксиоматичная природа математики делает ее объективной и делает ее как бы трансцендентной с точки зрения нашего мира.
Да.
Она объективная, потому что мы ее такой сделали.
Ну, вот да, тут вопрос уже начинается про язык, про некую систему кодировки, которой мы передаем знания. Но, например, вот взять математику, и она объективна для человека, который понимает математику. То есть язык математики, там логику, вот это все. А если он не понимает? Или если он мыслит вообще в других категориях? Ну, то есть, если дальше так мысленно продолжать. То есть, я могу сказать, что математика, она справедлива, и она работает вот в сфере... Ну, конкретной математики. То есть, вот условно можно взять. Ну, математики же бывают разные. То есть, там, как взять геометрию классическую или там геометрию Лобачевскую. То есть взять математику обычную и математику, где нет цифры 8. То есть, условно, мы задаем какие-то заранее параметры, и вот в дальнейшем, опираясь на изначальные постулаты, мы строим какую-то систему знаковую, которая нам позволяет рассуждать в их пределах. Но постулаты же вводили тоже мы. А мы уже вроде поговорили, что мы не очень-то и объективны.
Нет, но мы можем... смотри, мне кажется, здесь уже идет такой супер дальше философская история про разделение, да, о том, что первично, там, информация или материя. И мне кажется, что сама по себе математика, потому что она задана, да, ну вот мы сказали, что математика будет вот такой, да, вот 2 плюс 2 это 4, параллельные линии не пересекаются, да, условно. И вот... Мы задали некий базис и сказали, что вот он такой, какой есть, и все, это не обсуждается. То есть мы вот это вот создали из ничего, вот этот базис, да, мы не сказали, что 2 плюс 2 это 4, потому что вот если у нас 2 зернышка, потом 2 зернышка, то есть мы как бы этот опыт получили из внешнего мира.
Набор аксиом, все правильно, ну, как классический.
Да, да, да. То есть, и мы вот. Я поэтому и сказал, что вот аксиоматичность математики позволяет ей быть объективной, но она как бы существует отдельно от. Скажем так, она существует исключительно в информационном пространстве. И только в информационном пространстве может быть полностью объективным.
Так, а теперь смотри, то есть, например, предположим, что я беру и создаю новую математику. Вот, ну, прямо сейчас. Я могу, у меня есть разум, и я могу создать математику. И я говорю, что это математика, в которой есть только цифра 1. Например, число 1. Вот. И все, больше с ним ничего делать нельзя. И это, получается, объективное знание, но именно в узком, вот этом, в узкой сфере информационной, которую я только что воссоздал, правильно?
Ну, в принципе, да. Ты можешь сказать, что вот есть математика, в ней существует число 1 и больше ничего. И типа 1 это 1.
Да, и это объективное знание.
Ну, в принципе, да.
Это объективное знание внутри этой математики. Да. Окей, тогда чуть уточню свой предыдущий вопрос. Как ты думаешь, знаешь ли ты что-то объективное глобально, без ввода аксиом?
Ну вот я же говорю, с точки зрения вот такого философствующая физика, то точно нет.
Ну хорошо, давай я тогда просто сразу сокращу, такой шорткат сделаю. Я достаточно долго на эту тему думал. Вот. И нашел таки штуку, которую мне сложно поставить под сомнение. И постулат звучит так. Причем звучать-то он может по-разному на разных языках. Вопрос в семантике, то есть в значении. И постулат такой: я воспринимаю. То есть просто акт восприятия — это такая штука, которую очень сложно поставить под сомнение. То есть я могу поставить под сомнение акт действия. То есть я могу усомниться в том, что это я тебе сейчас говорю. Может быть, я просто воспринимаю некую там проекцию того, что я тебе что-то сейчас говорю. Но вот именно акт восприятия мне не удалось поставить под сомнение. Если ты сейчас сделаешь, будет прикольно.
Ну, ты знаешь, честно говоря, это вот мы и скатились в солипсизм, как мы обещали.
Медленно
и с удовольствием. Вот.
Все так.
Получается, ты сейчас сформулировал, кто там это, Декарт сказал, да, что cogito ergo sum, мыслю, значит, существую. Ну, то есть в данном случае мыслю и что-то воспринимаю, это, наверное, однородные понятия.
Не совсем. Не совсем. Мыслить... Я могу поставить под сомнение свою возможность мыслить. А вот воспринимать... Ну, то есть я могу, в принципе, воспринимать, что мне кажется, будто я мыслю.
Пожалуйста, как раз вот, мне кажется, восприятие гораздо проще поставить под сомнение, чем мышление. По крайней мере, изнутри мышления. Изнутри...
Так, давай.
Твоей головы. Ну, всегда можно, да, сделать аргумент про больцмановский мозг, что, возможно, это просто мозг, который существует, летит где-то там в космосе, у которого все там синапсы находятся в таком же состоянии, как и у тебя вот физического, если бы ты был физическим, но да, в чем аргумент вообще больцмановского мозга, что вероятность с точки зрения энтропии, вероятность существования мозга, который просто самозародился и в нем сразу все было так, как вот мы себе представляем, что находится в мозге человека, да, то есть который там воспринимает там какую-то зрительную информацию, тактильную, еще какую-то. Вот этот мозг как-то существует, да, в него поступают там всякие электронные синапсы от нейронов и так далее. И вот ты можешь быть вот таким вот мозгом, который просто ему кажется, что все это воспринимается, просто в нем происходят те же самые процессы, которые спонтанно образовались. Соответственно, в таком случае твое восприятие не является необходимым условием.
Ну, почему? А как тебе кажется? То есть, вообще, вот процесс, когда этому мозгу кажется, то есть, что есть этот процесс? То есть, это тот же самый акт восприятия, просто как бы источник восприятия поменялся. Это могу быть я на планете Земля, вот здесь вот сижу сейчас, пишу подкаст, а может быть, я лечу там в космосе, и я мозг. Но, тем не менее, я же вот что-то воспринимаю, и, опять-таки, раз я воспринимаю, значит, оно есть. Значит, восприятие есть. То есть, как, легко поставить под сомнение предмет, который воспринимаешь. То есть,
ну, смотри.
Объект восприятия.
Тогда нам...
А я говорю про сам акт восприятия.
Нам с тобой нужно договориться, что мы считаем восприятием. Если мы считаем актом восприятия некую проекцию вот той самой объективной реальности на твою ментальную конструкцию, которую ты себе в голове создаешь, да? Ну вот, да? Что значит восприятие? Мне кажется, восприятие — это попытка ментальной реконструкции окружающего мира.
Так.
Так вот, а что если твоя ментальная конструкция никак не связана с реальным окружающим миром? Что если она просто есть?
Хорошо, я понял. Смотри, у меня просто другое немножко представление о, ну, как мы уже поняли, о том, что такое восприятие. В твоей формулировке есть понятие окружающего мира, а я бы сказал, что просто, что, ну, для меня, ну, то есть, если совсем глубоко копнуть, то отсутствие восприятия – это ничего. То есть, вот, есть абстрактное ничто, допустим, что-то, что было... Да, я понимаю, что времени тогда тоже не было, но тем не менее, что-то, что было до Большого Взрыва. Представим, что мы можем это представить.
Я не могу пока. Вот. У меня с этим проблемы.
Вот. Но суть в том, что как только появляется вообще хоть какое-то изменение, то есть, которое может быть задетекчено хоть как-то. То есть... Ну, вот как лакмусовая бумажка. Как только она окрасилась, мы можем сказать, что вот произошла там условная реакция. Ровно так же, в моем понимании, как только где-то произошло изменение, которое повлияло на что-то другое, что-то другое на что повлияли, становится ну, как бы воспринимающим. Мне кажется, что в этом смысле вообще, ну, то есть любое движение — это уже признак того, что есть некое глобальное восприятие. И то, что я могу думать об этом, то, что я могу размышлять об этом, то, что я могу в принципе что-то видеть, почувствовать, то, что я там, даже когда я был совсем маленький, у меня не было, допустим, сформированного аппарата, который позволял мне думать, там, никакого абстрактного мышления, я просто на рефлексах там жмурился на свет, допустим. И это уже говорило о том, что у меня есть функция воспринимать. То есть, и вот такое глобальное, такое понятие глобальное восприятие я поставить под сомнение, ну, у меня не получается.
Мне кажется, я понял, о чем ты говоришь. Давай, как это, прежде чем мы вообще скатимся в сингулярность, я попробую свое какое-то, да, понимание перевести на чуть более понятный язык. Не обещаю, что он совсем понятный, но, как мне кажется, чуть более понятный. Если мы говорим о том, как можно поставить под сомнение восприятие, то как, ну вот, если я правильно понял, что ты имеешь в виду, в твоем понимании восприятие — это обязательное прослеживание причинно-следственных связей от какого-то события до какого-то другого события. То есть какое-то событие происходит, значит, вне твоего мозга, да, при том, это через какие-то механизмы информация достигает твоего мозга, и в твоей вот этой вот ментальной конструкции эта информация оседает. И в твоей картине мира все вот эти вот шаги, они обязательно прослеживаются как причинно-следственные связи.
Я хотел сказать, что они просто обязательно прослеживаются. Не обязательно как причинно-следственные связи. Просто...
Но то, что они существуют.
Да.
То, что существуют причинно-следственные связи. Их не обязательно можно вот прямо отследить все, но что есть события, что есть как бы направление причинности, да, которое, в принципе, можно, да, одно из... Таким образом можно пытаться определить, что такое время, да, это направление причинности, да, потому что у тебя одно становится причиной другого и так далее. А вот при этом, опять же, если смотреть с точки зрения, например, той же квантовой физики, хотя это очень, очень сложный момент с точки зрения интерпретации, тут есть куча разных взглядов и так далее, все нифига не очевидно, но если мы себе поймем, что вот если мы возьмем квантово-механические какие-то законы и поймем, что в них на самом деле есть достаточно большая доля случайности, и то, что мы воспринимаем как обязательно причинно-следственную связь, это всего лишь аккумуляция очень маленьких вероятностей, вернее, очень больших вероятностей, еще более большие вероятности. Но на самом деле на фундаментальном уровне, если мы допустим, я не говорю, что это обязательно так, но если мы допустим, что есть какой-то процент случайных событий, то вот эти самые случайные события могут являться источником твоей иллюзии восприятия, вот так это назовем. То есть глобально это очень маловероятная штука, но в принципе восприятие может быть, скажем, если восприятие — это иллюзия, то иллюзия восприятия может быть обусловлена случайными процессами, которые там, например, там где-то из фундаментальных вещей мира вокруг нас откуда-то достаются. Но это один из взглядов на вещи, мне кажется, так.
Ну, в целом, я понимаю, о чем ты говоришь, и, как мне кажется, случайность, ну, не помеха. Вот, то есть, мне кажется, это правильные мысли, я могу их понять, я их разделяю, однако они чуть-чуть, в общем, они не противоречат моему изначальному вопросу, то есть, запросу. Угу. Вот, так что, ну, или давай я у тебя спрошу вот так, вот то, что ты перечислил, что-либо из этого опровергает акт восприятия?
Наверное, нет. Я не готов ответить на этот вопрос. Не знаю. Вот.
Ну вот, да. То есть, это такая штука, которая находится где-то пока. Я хочу сделать акцент. Надеюсь, что пока за пределами моего там разумения, в том числе критического, но, возможно, я когда-нибудь отвечу себе и на этот вопрос.
А, ну, вопрос... Фальсифицируемое ли вообще это утверждение? Ну вот, это всегда, да, вечный вопрос научного метода. Насколько вообще это утверждение фальсифицируемое, и можно ли сделать эксперимент, который даст тебе понять, а Можно ли...
Не уверен.
Да, я же говорю, в этом, мне кажется, и главный вопрос последней части нашего обсуждения. Мне кажется, на этой замечательной ноте мы можем этот подкаст заканчивать. Вроде начинали с безобидных когнитивных искажений, а ушли, и вот, как ты говорил, в итоге в солипсизм и какую-то жесткую философию. Хотя, наверное, ну, это мне кажется, что это жесткая философия. Наверное, философы скажут... Тоже мне жесткое. Вообще.
Детишки.
Да. Поигрались там с какими-то простыми концепциями, и на тебе, устали уже. Слабаки. Не то, что на нашем философском факультете. Ладно, давай тогда на этом закругляться. Я еще раз напомню, что Алихан ведет подкаст «Миражи» о когнитивных искажениях. Ссылочки, естественно, будут в шоу-ноутах. Пойдите, послушайте. Это, я говорю, подкаст, который я сам слушаю. И, собственно, поэтому предложил Алихану пообщаться в рамках нашего сегодняшнего выпуска. Надеюсь, вам понравилось. Мне кажется, было интересно. Мы вот так и вроде сначала лайтово начинали, потом ушли в какой-то более-менее хардкор, но там тоже было... В общем, как обычно, мы дали... людям какую-то пищу для размышлений. Мне кажется, это главное в том, что мы делаем. По крайней мере, я так смотрю на свои подкасты.
Все так. Спасибо. Спасибо большое, Антон, что пригласил. Очень интересно пообщаться. И как бы я тоже слушаю твой подкаст. Тут момент, когда люди, которые слушают подкасты друг друга, пришли пообщаться. По-моему, замечательно.
Это постоянно происходит. Мы же знаем, что подкасты слушают только подкастеры.
Да, да.
Все слушают друг друга. А нам только кажется, что есть какой-то мир вокруг с какими-то там слушателями, вот это все.
Пойду подумаю об этом.
Окей, ну а мне, как всегда, только остается напомнить, что если вам нравится то, что я здесь делаю, во-первых, если вы тут в первый раз по каким-то причинам, вы можете подписаться на подкаст, сделать это можно в приложениях, которые специально сделаны для подкастов, это Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Pocket Cast, которым я пользуюсь, в общем, специализированное подкаст-приложение, также это можно слушать на YouTube, если вы слушаете это на YouTube, можете подписаться, поставить лайк, в общем, все довольно стандартно, также вы можете подписаться на мой YouTube-канал, давайте разбираться, это отдельный канал с короткими видео, которые я делаю вместе с братом. Естественно, вы можете оставить всяческие отзывы, на YouTube это комментарии, в Apple подкастах это оценочки и отзывы. Ну и если вам совсем нравится то, что я здесь делаю, вы можете поддержать проект на Патреоне, и традиционно отдельное спасибо тем людям, кто поддерживает все наши проекты внутри нашей подкаст-вселенной на нашем максимальном тарифе Бердикаст Плюс. А именно это Алексей Верхоланцев, Алексей Панфилов, Анатолий Брощик, Артем Баулин, Артур Алиев, Алия, Атлантий, Богдан Пришедько, Валера Никифоров, Владислав Михалев, Катрин, Григорий Якимов, Григорий Меликесцев, Дима Гиря, Дмитрий Денис, Дмитрий Сергеев, Дмитрий Хулы, Дмитрий Хлан, Дмитро Лапа, Джагер Меш, Евгений Кушнаренко, Евгений Бразгин, Иван Урбановский, Иван Каунов, Липфиц, Мишин Егор, Максим Подзигун, Михаил Соколовский, Михаил Столович, Николай Панов, Неткрафт Компьютер, Сергей Мещеряков, Мэтью Малахов, Максим Казаченко, Машин Лернинг Подкаст, Владимир Хлоповских, Александр Чайковский, Александр Фищенко, Сергей Бондаренко, Станислав Островский, Сергей Силаев, Сергей Селитько, Ярослав Почернин, Валерий Игуменцев, Виталий Другак, Виктор Суриков, Владимир Агафонов и Владимир Ходаков. Присоединиться к ним можно по адресу patreon.com/birdicast. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Да, и напоследок еще раз напоминаю, если вы до сих пор не прошли наш опрос, который займет у вас буквально 3 минуты, в котором можно пропустить любой из вопросов, если он вам не нравится, но очень важно, чтобы вы его прошли. Если вы этого еще не сделали, сделайте, пожалуйста, по ссылочкам в шоу-ноутах. Ну а на этом я с вами прощаюсь. До следующего четверга. Да пребудет с вами сила и пока-пока.